Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Кириллом Константиновичем Мартыновым.
Кирилл Мартынов, главный редактор «Новой газеты Европа», Владимир Роменский, Ирина Бублен. Кирилл, здравствуй.
Доброе утро.
Наверное, мы начнем с главного, и об этом не можем молчать, хотя вот прежде в эфире это не заявляли. В России продолжают арестовывать журналистов, обвиняя их в сотрудничестве с фондом борьбы с коррупцией. Новые фигуранты Сергей Карелин и Константин Габов, они работали на Associated Press, на агентство Рейтер. Как вы оцениваете происходящее? Это, ну вот, выстрел и попытка показать всем. Нет, ФБК уже не только токсичны, сотрудничество с ними может быть равно ограничениям свободы, жизни, здоровью и так далее. Такой посыл у государства.
Да, ну, с одной стороны, конечно, это история про, что называется, личную неприязнь силовиков к ФБК. Мы знаем, какие формы эта неприязнь принимает, начиная с убийства Навального и далее по списку, задержания его адвокатов. Проблема здесь, конечно, заключается в том, что на этом материале, мне кажется, может быть, в принципе, обкатана та репрессивная система, которая, например, в Беларуси существует. И совершенно не очевидно, что ФБК должно быть единственной такой организацией, которая настолько вот токсична, что с ней, в принципе, даже смотреть в ее сторону нельзя, и даже думать тоже невозможно, потому что за любые связи, за любой намек на эти связи тебя могут ждать страшные кары. Эта логика, в общем, она скорее логика такого чистого политического террора. Вот люди, которые легальными способами боролись за власть. Это вообще ведь очень интересная история, насколько сторонники Навального были на пустом месте абсолютно демонизированы российскими властями. Потому что, в принципе, если посмотреть на карьеру Навального, он, конечно, за словом в карман не лез, очевидно, да, и называл там Путина разными именами. Но в целом, да, то, чем он занимался, это нормальная политическая деятельность, которая совершенно соответствовала российским законам. Потом специально под Навального принимали новые законы, которые все это должны криминализировать, и придумали для него все эти безумное количество уголовных дел. Он призывал к участию в выборах и сам участвовал в выборах и стремился к этому. И он занимался организацией мирного протеста, собраний граждан в соответствии с печально знаменитой 31-й статьей Конституции. Все, теперь у нас после там более чем десятилетия этой чисто политической деятельности, абсолютно легальной с любой точки зрения, у нас все это абсолютно криминализировано, и люди в принципе не могут о том думать, чтобы идти во власть. С другой стороны, мне кажется, эта история, именно тут можно сделать акцент на журналистов. На другом уровне, мне кажется, любая диктатура, об этом полезно помнить, она предполагает, что граждане, которые вот ей подконтрольны, они не должны иметь источников информации, кроме пропаганды. Они должны понимать, что искать такие источники опасно. И в итоге, в общем, власти в диктатуре, они целиком контролируют тот, или стремятся, по крайней мере, целиком контролировать тот поток информации, который поступает к жителям данной страны. Ну, если у тебя нет нормальной информации, ты не только не понимаешь, что происходит, но ты еще и толком решения не можешь принимать. И в конечном итоге приходишь к выводу, и мне кажется, в этом главная тайна диктатуры, в особенности российской, ты приходишь к выводу о том, что все врут, у всех пропаганда, верить никому нельзя, ни своему соседу, ни политическим каким-то лидерам, оппозиционным, например, да, не любым источником информации, потому что все это в конечном итоге вранье. Потому что пропаганда врет, и ты к этому привыкаешь. В конечном итоге это все такая история про Северную Корею, которая где-то уже за углом маячит, да, это история про то, что мы ничего про эту страну толком не знаем, кроме истории перебежчиков. И для того, чтобы вот к этому идеалу диктатуры подойти, нужно, конечно, преследовать уже конкретно людей, которые занимаются репортерской работой внутри страны. Люди, конечно, героические, люди, которые занимаются одной из самых опасных профессий в мире.
Кирилл, а репортерской работой, я так понимаю, уже не только связанной с войной вообще?
Я думаю, да, да, я думаю, что война, это ведь им очень понравилось то, что случилось с войной, понимаете, вы можете закрыть один фрагмент, ну там главный фрагмент реальности, после чего вы можете эту практику масштабировать на любые другие вещи. Помните, накануне войны был принят этот знаменитый указ, бумага, по-моему, которая была связана с ФСБ, о том, что практически ни о чем журналистам писать нельзя. Про экологическую ситуацию нельзя, про, значит, какие-то, не знаю, военные приготовления нельзя, про космос нельзя, про ВПК нельзя, потому что все это соответствует, потенциально составляет, значит, государственную тайну. Я думаю, что да, можно сделать следующий шаг. Почему одной войной нужно ограничиваться? В принципе, нужно научиться игнорировать реальность. В этом цель преследования журналистов.
Ну, кажется, что пока, прости, что вот наводнение произошло. Про дамбу пока вроде бы можно даже как-то и стебаться над мэром и губернатором пока тоже вроде бы можно. Но не факт, надолго ли вот это.
Ну, тут же какая-то есть скорость реакции системы, да, и, в принципе, помните, вот господин Паслер, когда он кричал «уберите телефоны», он же, в общем-то, да, к этому тоже делал шаг, то есть это просто была его как бы частная инициатива, пока не поддержанная, ну, не знаю, так называемым российским парламентом, но, в принципе, в эту сторону, конечно, они думают, вопрос в том, как быстро это будет, эта трансформация происходить, потому что на самом деле, конечно, да, между нынешней Россией и теми диктатурами, которые давно существуют, между ними есть гигантская разница, потому что все-таки за 2 года загнать большую страну вот в это северокорейское состояние, это задача непосильная. И мы поэтому знаем очень много о том, что в России происходит, именно поэтому сами россияне могут какую-то информацию получать. В принципе, западным коллегам вот часто приходится объяснять, что Россия, на самом деле, в информационном смысле слова, довольно открытая страна. То есть, если человек хочет получить информацию и находится в России, он ее получит. Другое дело, что для этого ему нужно найти либо телеграм-канал подходящий, а лучше группу телеграм-каналов с проверенной информацией независимых медиа, либо найти на Ютубе что-то, либо разобраться с VPN, либо все это вместе. Но в целом это все еще, конечно, очень далеко от тех диктатур, которые складывались 50-70 лет назад.
Мне интересно про красные линии и про то, как будет существовать репортерская журналистика в России в дальнейшем. Мы понимаем, что вот совершенно никак нельзя. Мы понимаем, что с ФБК даже снимать для них видео нет, опасно. Мы понимаем, что давать комментарии с лицом для Радио Свободы опасно. Нет, мы понимаем, что печататься в «Медузе», рассказывать свои истории «Медузе» под настоящей фамилией, если ты находишься в России, опасно может быть. Что можно, а что нельзя? На живой гвоздь можно выходить? А чего нельзя? Как это будет работать?
Мне представляется, что вот здесь можно с обратной стороны пойти. Здесь, мне кажется, сейчас в России наступило время анонимных журналистов. И тут работает очень странная логика, что если человек более-менее известен в профессии, состоялся, то он уже до некоторой степени на крючке, под присмотром, и, в принципе, все его действия потенциально контролируются, если власти им заинтересуются, они найдут, что ему предъявить. Один вот очень уважаемый эксперт в таких вопросах сказал вообще недавно, что самая опасная вещь, которая есть у россиянина с точки зрения вот того, насколько человека можно преследовать по российским как бы законам, это телефон. Потому что если полиция или какие-то другие структуры получают доступ к телефону человека, который находится на территории России, то с вероятностью почти в 100% они найдут нечто нелегальное. Ну, либо ты в семейном чате в WhatsApp обсуждаешь войну, либо у тебя есть какие-то связи с какими-то заграничными источниками, с которыми ты что-то тоже обсуждаешь. Из этого можно сделать какую-нибудь историю про, например, конфиденциальное сотрудничество с иностранными организациями. Либо ты сомневаешься в том, что все ЛГБТ-экстремисты. Ну и дальше по списку, да, там. Либо вот как в таком наиболее явном формате, да, вот эта знаменитая история про девушку, которая в начале войны задонатила Украине 50 евро, а потом 2 года спустя приехала навестить родителей в России, и теперь у нее уголовное дело аж про госизмену.
Но у нее еще двойное гражданство, что важно, российское и американское.
Конечно, да, это система заложничества, разумеется. Да. Вот, поэтому мне кажется, что вот здесь очень странная логика, если ты известный журналист, то тебе работать, чем больше ты известен и чем больше ты профессионален, тем труднее тебе работать. Мы фактически идем к тому, что у нас такой ренессанс гражданской журналистики наступает, то есть кто-то где-то снимает видео, либо потому что, ну, как-то совесть ему подсказывает этому человеку, что нужно так сделать, либо просто потому что кто-то хочет заработать денег как такой стрингер, либо, опять же, по каким-то идейным причинам, вот. А потом это видео или там этот разговор, возможно, какой-то текст, он отправляется куда-то, значит, подальше от России, где все это потом публикуется, ровно для того, чтобы потом вся эта информация вернулась в Россию, потому что вот на сегодняшний день самое важное, наверное, чего российским властям не удалось добиться, это превратить нас в эмигрантские медиа. Мы не эмигрантские медиа, потому что наша аудитория в России.
Да. Мы работаем для
России. Ну, у нас тоже большинство, да, большая часть аудитории, естественно, это Россия. Ну и, понятно, соседствующие Беларусь и Украина – это основная аудитория. Но вот «Новая газета Европа», она же нежелательная, она признана нежелательной в России. Я, честно говоря, не знаю, какие сейчас рекомендации для людей, которые вас читают, или люди-то вас продолжают читать, разумеется. Можно ли… Ну, понятно, что нельзя распространять. Это мы знаем, что нельзя распространять. Но кажется, что уже даже нельзя лайк поставить под публикацией.
И интересно просто, если товарищ, доблестный сотрудник правоохранительных органов ловит тебя, не знаю, на входе в метро, на выходе из автобуса.
В Беларуси берут телефон и проверяют, на что ты подписан.
Да, могут ли там увидеть подписку на Нехту, как в Беларуси, как здесь на «Новую газету Европы», и тоже задать какие-то вопросы?
Ну, если вы помните, в 22-м году такие случаи уже бывали, но они, видимо, были найдены слишком трудоемкими и преждевременными. Да, все-таки в России как-то вот много людей, и у всех, каждому в телефон пока физически не залезешь. Хотя, в общем, тенденция к этому есть. Безусловно, здесь будет белорусизация тоже такая, скорее, ну, даже лучше, чтобы Беларусь как-то не обижать. Наверное, лукашенкизация, правильно будет сказать, со всеми возможными коннотациями здесь. Конечно, пойдут по сценарию Лукашенко, конечно, в какой-то момент времени и чтение, и просмотр, значит, нежелательных источников информации будет криминализировано. А дальше, соответственно, ну, это вот такая абсолютно подпольная система, ну, вот оккупированная страна фактически, да, и какие-то радиосигналы, которые на ее территорию попадают. Ну, как в 20 веке, да, сейчас вместо радиосигнала есть вот разные электронные способы доставки информации. Спасибо им за то, что они есть, потому что, да, иначе нам было бы тяжелее уезжать 2 года назад, тяжелее работать в течение всего этого времени. Вот, как быстро это случится, неясно, на сегодняшний день пока не случилось, пока, да, нельзя распространять, и, в принципе, на этом запреты заканчиваются, потому что пока нету ни одного примера того, что человек, например, поставил какой-то лайк в телеграм-канале нежелательной организации, его за это привлекли. Ну, конечно, это может в любой момент случиться, им нужно немножко адаптировать свою, то, что они называют юридической практикой, хотя она скорее вне юридическая.
Ну и там же к этой лукашенизации и как раз вот эти новые разговоры о том, что, возможно, перестанут выдавать паспорта.
Да,
паспорта,
да.
Это, собственно, все. Туда же посмотри на Беларусь, да, и подумай, что будет с Россией через какое-то время. Давай, про Кадырова мы хотели поговорить.
Да, материал, который, наверное, наделал очень-очень много шума на прошлой неделе, как раз-таки был связан с Чечней. «Новая газета Европа» писала о том, что состояние Рамзана Кадырова весьма плачевное и лишь ухудшается, что ищут ему в Кремле замену и уже даже подобрали неких кандидатов. Ну, то есть есть, по всей видимости, человек, на которого возлагают некие надежды. Но как вам сегодняшние новости? 16-летний Адам Кадыров назначен куратором Российского университета спецназа в Чечне. Такой молодой и уже готовый курировать.
Да, ну спасибо, что не МГУ, что называется. Вот. Хотя, в принципе, можно было, наверное, и за это побороться.
Следующий шаг. Следующий...
Ну, Рамзан Кадыров известный вообще деятель всего на свете. Он ведь и почетный академик.
Да. Дети у него соответствуют.
И журналист.
Он. Да, мне кажется, кстати, вот так, шутки шутками, а мне кажется, что нынешнее руководство Высшей школы экономики, мне кажется, что им стоило бы задуматься про то, чтобы они могли вот усилить свои политические позиции и не только в Луганск ездить, но еще и Адама Кадырова назначить своим там каким-нибудь вице-проректором вот, по вопросам безопасности. Это было бы очень...
Или воспитательной
части. Я вышку заканчивал. Вот за что со мной-то вы так?
Слушайте, я не только заканчивал, в смысле, я не заканчивал, наоборот, но я там 17 лет проработал, так что как бы моя боль примерно в 4 раза больше, я так оцениваю по времени.
Не будем мериться.
Да, согласен, да, тут трудно измерить одно с другим. Но, смотрите, мы этот сюжет про, если серьезно говорить, мы сюжет про сыновей Кадырова в наших текстах исследовали. Вышло 3 части этого расследования про судьбу Кадырова и его наследие, и еще будет финальное такое постскриптум на этой неделе, 4-я часть. Вот. Наши авторы, наши источники считают, что сыновья Кадырова – это... Вообще вся эта вот эта возня с сыновьями, там, встреча старшего сына с Путиным, избиение заключенного Адамом и так далее, это все преследует две цели. С одной стороны, это пиар-активность, которая, в общем, показывает, что Кадыров все тот же бодрый, страшный, бородатый злодей, про него в интернете такая есть установка, что это человек, который всех заставляет извиняться и говорить «Дон». И поскольку он сейчас фактически ничего не делает, ну, в смысле, он просто не в том состоянии находится, чтобы заниматься какими-то злодействами, ему нужно постоянно прибегать к некой пиар-активности, например, за счет своих сыновей и за счет рассказа о том, какие они все страшные, как они ему идут на смену. А вторая составляющая, связанная с сыновьями, заключается в том, что если действительно Кадыров начнет отходить от дел, то понятно, что весь его клан находится в некотором зоне риска, потому что мы не знаем точно, как будет развиваться борьба за наследие Кадырова. Сыновья у него маленькие, в общем, совершенно не интересуются серьезными вещами, типа там борьбы за власть и потенциальному убийству своих конкурентов, чем сам Кадыров занимался почти 20 лет назад. Вот, и в этом смысле слова им нужна какая-то дополнительная безопасность. И вот эта публичность, особенно публичность, связанная с тем, что у Кадырова сохраняются прямые связи с Путиным, эта публичность, это, по данным наших источников, лучший способ защитить семью Кадырова от того, что может случиться дальше. Серьезная история про то, что кто-то из кадыровского клана, и в особенности его сыновья, смогут унаследовать его власть, как это, опять же, было с самим Рамзаном, серьезная история здесь не просматривается, потому что, ну, в целом, просто эти люди, в общем, не очень, во-первых, готовы, во-вторых, Кремлю, мне кажется, Кадыров больше не нужен. Не нужен этот стиль. Я для себя это очень просто объясняю. Раньше Кадырова можно было кого-то пугать, а сейчас, в принципе, вся Россия построена по образцу кадыровской Чечни, и случилось это в ходе 2 лет страшной войны, когда беззаконие и насилие и подлость такая, да, приобрели совершенно фантасмагорические масштабы и черты.
Даже этот стиль извинений на камеру. То есть мы изначально привыкли, что именно Кадыров, кадыровцы – это те люди, которые окажутся в любом уголке России. Да что уж там России, они тебя из-за границы достанут, и ты на камеру будешь извиняться. Теперь же это норма, которая распространена на всю территорию России. И это уже обычно, обыденность для всех. Это тоже вот чеченизация всей страны происходит интересным образом. Если не дети Кадырова, то кто? Аптиалудинов?
Наши источники говорят, что да, что вот есть и другие кандидаты, но на их фоне очень сильно выделяется господин Алаудинов. Его особенность заключается в том, что он... Ну, я вот здесь допускаю некоторую такую не совсем точную параллель, но делаю это осознанно. Мне Алаудинов напоминает Евкурова, если помните такого.
Конечно,
да?
Конечно.
Значит, такой ингушский генерал, который, с одной стороны, пользовался уважением в Ингушетии, с другой стороны, не был слишком вовлечен во внутриклановые какие-то споры, И с третьей стороны, самое главное, все-таки олицетворял скорее военную структуру Российской Федерации, чем непосредственно вот какие-то клановые внутренние вещи. Да?
То есть он был таким... что вы третьим назовете некую вестернизацию, как некоторые это называют. То, что человек, он действительно кажется, по крайней мере, для Москвы западных взглядов.
Ну, тут спорно, тут как бы если Москва и Москву считать Западом, да, вот нынешнюю, да, то, наверное, он западных взглядов, он смотрит на Москву действительно и сейчас формально работает в Москве на очень любопытной должности, которую он только что накануне получил, большого начальника по политическому воспитанию в Министерстве обороны. Это крайне нехарактерный ход для выходца из кадыровских структур пойти работать вот как бы туда, в Минобороны, и при этом на такую позицию.
Так где тебя учат. Наверняка не очень любят.
Вот, это как раз, да, но Алаутдинов накануне еще он был одним из наиболее публичных доверенных лиц Путина. Он был один из нескольких человек, которые, когда Путин делал вид, что он выдвигается на выборы, как он произносил со сцены речь, вот, и эта речь была очень такой тоже, ну, достаточно промосковской. Там один раз был упомянут Кадыров и один раз Аллах. И 5 раз, вот как мы посчитали, речь шла про Бога, ну, какого-то такого более нейтрального Бога.
То есть чеченец говорит не Аллах, а Бог. И он выступает у тебя на съезде «Единой России» с той же самой трибуны, на которой только что был он сам темнейший, Владимир Владимирович Путин, и заявлял о том, что он вновь хочет быть президентом. А потом выпускают главу чеченского спецназа, который возглавлял вот тот самый, да, то самое подразделение «Ахмат». И этого человека теперь презентуют, такие смотрины устраивают на съезде «Единой России». Здесь действительно можно задуматься, а не следующий ли он после Кадырова?
Ну, там много факторов. На самом деле они придумали, мы описали вот в третьем части текста, мы описали удивительную схему, как они делают вид, что чеченские подразделения воюют в Украине. И действительно, чеченские подразделения как бы существуют на фронте формально, но дело в том, что основной их контингент не чеченцы. Они привозят, вербуют людей для тренировок на территории Чечни, и после этого выходцы из российских регионов отправляются на фронт показывать, как кадыровское воинство доблестно участвует в агрессии против Украины. А, собственно говоря, кадыровцев в этот момент времени берегут. Это тоже еще один подвиг. Да, как бы когда вот Алаутдинов и вашим, и нашим постарался. Ну и тут, вот смотрите, странная вещь, да, все-таки мы говорим, что он как-то более такой европеизированный, вестернизированный, как вы сказали. Ну, с одной стороны, да, есть по сравнению с Кадыровым это видно, а с другой стороны, ведь это люди, это человек, который получил Героя России за участие в войне против Украины. Ну, это не может быть вестернизированным. Это просто история про то, что, опять же, у нас уровень зверств настолько вырос, что Алаутдинов выглядит, в принципе, как представителем средних зверств. Ничего выдающегося нету на фоне разных других военных преступников, в принципе, вполне себе обычное явление.
Ну, а он человек? Этот страшный совсем людоед, а этот людоед не такой страшный. Он тоже есть людей, да, конечно, но
не в таких масштабах. Такой
страшный, но с вилкой и ножом, понимаете, то есть он салфетку делает, вот, то есть нет вот этого ощущения, что это все происходит какими-то жирными пальцами, вот, и как-то некрасиво.
Грызаясь зубами в кость, понятно. А он вообще человек Кадырова?
Нет, он человек, который находится в сложных отношениях с Кадыровым. Эти сложные отношения начались еще в эпоху окончания Второй Чеченской войны. Там было несколько таких трансферов из одного как бы клана в другой. И он находится на некоторой дистанции от кадыровского клана сейчас. Как раз и точно он не относится к ближайшему окружению Кадырова. Это не Делимханов, это не Даудов. Это не сыновья, это не многочисленные родственницы по женской линии. Вот. В общем, это человек, который немножко такой отдельно стоит и, в принципе, как раз может Москву представлять в Чечне с гораздо большим спокойствием для Москвы.
Но это может говорить нам о назревающем возможном конфликте, соответственно, между кадыровскими людьми и им, собственно.
Ну, тут вопрос в том, будет ли без Кадырова, без того, чтобы Кадыров активно выполнял свои функции, как бы как вот этого ультразлодея, будет ли у кадыровского клана достаточно ресурсов для того, чтобы такую борьбу вести? Потому что, в принципе, кадыровский клан без Кадырова и без опоры на бесконечный источник ресурсов, который идет из Москвы, опять же, это не такая уж сильная структура, которая, в принципе, еще пользуется в Чечне очень большим недоверием, страхом. И, в общем, есть очень много чеченцев, которые ненавидят кадыровский клан.
А вот эти разговоры, что готовят Адама, понятно, что его будет курировать, скорее всего, Адам Делимханов и так далее, это просто это на уровне разговоров?
Ну, наш анализ предполагает, что просто эта схема неработоспособная, что Адаму 16 лет, он может быть куратором университета спецназа, где как раз, кстати говоря, делают из нечеченских подразделений чеченские. Это основная задача этого самого университета спецназа, да, то есть фейковое кадыровское воинство, нанятое по принципу наемников. Вот, Делимханов человек, который связан, обтекаемо, наверное, сказать, но, в общем, он связан с довольно мрачными структурами в мире, да, то есть это человек, который в меньшей степени политик и в большей степени решала, скажем так. И видеть его как публичного какого-то регента или тем более главу региона при 16-летнем сыне Кадырова, который, в общем, ничего этого не хочет, судя по всему, а хочет просто какой-то красивой, веселой жизни, это все очень шаткая конструкция. Просто и на уровне персоналей, и на уровне главного вопроса, зачем это Москве. Москве это, в принципе, больше не нужно. То есть, как бы у Кадырова, мне кажется, Кадыров просрочен. У него кончился срок годности. Вот. Есть еще интересная техническая деталь, что Чечня подала заявление на участие в дистанционном электронном голосовании на сентябрь, на единый день голосования, и никаких выборов в Чечне на эту дату не назначено на сегодняшний день.
Ну, вот. То есть, выборы будут дистанционные, а кого выбирать будут, мы решим потом.
Если это не техническая ошибка, судя по всему, это история про то, что действительно будут формально досрочные выборы.
Мне интересно про финансовые потоки. Мы понимаем, насколько много денег приходило от Аллаха, как это сам называл Рамзан Кадыров, а на деле из федерального центра. Другой момент. Мы прекрасно знаем, как работал фонд Ахмата Кадырова, что... Все бюджетники региона должны были отчислять некую сумму, которая потом в этот фонд направлялась. Но, по сути, этими деньгами, насколько я понимаю, распоряжался и решение принимал о том, как ими распорядиться сам чеченский лидер Рамзан Кадыров. Что будет теперь? Будет ли Москва все по-прежнему так же щедра к Грозному?
Мне кажется, можно здесь заключить какой-то новый договор, когда... Количество денег у Аллаха немножко сокращается, у старого, в каком-то мирном, если они мирно разойдутся, у кадыровского клана останутся какие-то экономические возможности на территории Чеченской Республики, чтобы просто снизить потенциальный уровень конфликта, потому что понятно, что за деньги люди будут страшно драться. Вот. Ну и, очевидно, нужно будет вот для потенциально нового главы региона найти какую-то разумную модель, когда, с одной стороны, Аллах по-прежнему рядом со своими инвестиционными ресурсами, вот, а с другой стороны, когда это прекращает, то есть когда это больше не является таким балаганом, раздражающим всех, в первую очередь российских силовиков, которым, конечно, никогда не нравился публичный образ жизни Кадырова и вообще все его занятия, все его хобби.
Не боится ли Кремль, не боится ли Москва, что опять появятся террористы на территории Чеченской Республики? Рамзан Кадыров-то терроризм победил, он смог его побороть, а не поднимет ли снова гидра голову?
Ну, как будто бы террористы до конца никуда не пропадали.
Вот об этом речь, да.
Да, Кадыров их называл шайтанами, вот, и у него это вообще очень любопытный термин. Он одновременно в слове шайтаны понимает властей Украины, властей США и каких-то людей, с которыми нужно бороться при помощи гранатомета на территории Чеченской Республики, потому что они против Кадырова. Вот такое новое прочтение международного и российского права. Но, как бы, смотрите, здесь, мне кажется, есть риск, вообще есть риск, что Чечня столкнется с некоторой дестабилизацией. Я думаю, что этот риск скорее небольшой, потому что, в общем, не ясно, за счет чего какой-то там все зачищено, да, и все все-таки людей регулярно там убивали, да, как бы под видом контртеррористических операций, публичных и непубличных в основном. Но в целом, да, вот этот уровень насилия, он дальше будет поддерживаться, и с ним, наверное, может справиться не только Кадыров, а такой человек, как вот герой России Алаутдин, вполне, наверное, тоже может это делать. Тут штука в том, что мне кажется, что у Кремля просто выбора нет, потому что если бы Кадыров был бы здоров и мог бы продолжать сидеть в своем кресле, то, наверное, его бы никто не спешил бы менять, потому что это явно не приоритет сейчас на третьем году войны. Но с учетом того, что он, очевидно, прогуливает свои собственные мероприятия Путина, что польза от кадыровского вот этого имиджа для Кремля постоянно снижается, они сталкиваются, в общем, с ловушкой автократа, да, все, когда все говорят про физический срок годности Путина, например, да, про судьбу его биологического тела, это ровно вот эта проблема, конечно, да, что, в принципе, в какой-то момент времени диктатура, в данном случае относительно маленькая чеченская диктатура, она сталкивается просто с тупиком, она сталкивается с тем, что диктатор больше не может быть диктатором, и в какой-то момент времени его приходится, после него наступает какая-то другая жизнь, в данном случае важно для властей, чтобы эта жизнь наступила под их контролем.
Диктатура упирается в некроз поджелудочной железы.
Да, там даже вот я видел в социальных сетях как бы совсем не такую как бы некорректную, негуманистическую шутку, что некрозу надо придется извиниться.
На камеру приходится.
Я не знаю, ну вот вы, наверное, тоже не раз слышали эти разговоры, что вообще Чечня – это такое место, вот, которое как раз нужен Кадыров. Кадыров знает, как там править, Кадыров знает, что это такое вот особенное место, что я, во что я, честно говоря, не то чтобы очень сильно верю, но почему такие разговоры? Ну то есть почему они говорят, что это такое особенное место, вот, которое, мне кажется, что люди-то практически везде хотят примерно одного – жить спокойно, чтобы
их не понимали. Это же наследие войны. Это наследие двух войн и наследие того, сколько человеческих жизней было и судеб было сломано вокруг Чечни. Наследие довольно позорных для Москвы событий 96-го года, когда сначала тупую войну придумали, а потом Лебедь поехал подписывать соглашение о том, что ее надо заканчивать. Наследие прихода к власти Путина, совпавшего да, со Второй Чеченской войной. Это история про то, как вот война, в общем, всех превращает в монстров. И внутри довольно ксенофобного российского общества, конечно, самая простая ассоциация с чеченцами заключается в том, что ну, это вот такие особенные люди, особенно то ли дикие, то ли кровожадные. Вот. И, собственно, Кадыров в эту игру ведь тоже всегда играл. Он как раз показывал лицо. До какой-то степени, мне кажется, Кадыров показывал России и миру лицо тех чеченцев, которые были придуманы в ходе войн. То есть это вот они и такие есть, как Кадыров, каждый из них как Кадыров, что, разумеется, никакого отношения к реальности не имеет. И война, обе войны – это огромная и бессмысленная трагедия, которую, безусловно, можно было избежать вот в контексте нынешней дискуссии про 90-е годы. В частности, полезно об этом тоже помнить, что помимо коррупции были еще и войны. Вот, в общем, тут они совпали друг с другом, тут имидж Кадырова совпал с ожиданиями России по поводу того, кто живет после войны в Чечне.
Спасибо большое.
Спасибо.
Кирилл Мартынов, главный редактор «Новой газеты Европа» в утреннем развороте.
Спасибо.